Беседа восьмая. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Первое послание к Солунинам, глава 4, стихи с 15 по 17. Первое. Пророки, желая показать достоверность того, о чем намеревались говорить, прежде всего другого говорят. Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел. Книга пророка Исаии, глава 1, стих 1. Или слова Иеремии, к которому было слово Господне. Книга пророка Иеремии, глава 1, стих 1. И еще «Ибо так говорил мне Господь». Книга пророка Исаии, глава 8, стих 11 и тому подобное. Многие видели и самого Бога сидящего. Книга пророка Исаии, глава 6, стих 1, насколько им возможно было видеть. Но Павел, который не сидящего видел, а имел в себе самом Христа говорящего, вместо того, чтобы сказать «Ибо так говорил мне Господь», говорил «Или вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне?» Второе послание к Коринфянам, глава 13, стих 3, и еще «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа». Второе послание к Коринфянам, глава 1, стих 1, показывая, что он ничего не говорит от себя, потому что посланник передает только слова пославшего. И еще, думаю, и я имею Духа Божия. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 40. Впрочем, все это он изрекал по внушению Духа. Между тем, то, что говорит теперь, он слышал от Бога словесно, подобно тому, как он слышал тайно то, что сказал в беседе с ефесскими старейшинами, блажение давать, нежели принимать, Деяния святых апостолов, глава 20, стих 35. Посмотрим же, что здесь, — говорит он. «Сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба. То же и Христос в свое время говорил, силы небесные поколеблются». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 29. Почему же в трубе? Потому что и на Синае мы видим это, и ангелов тоже. Но какое значение имеет глас Архангела? Такое же, как и то, что было сказано о девах. Жених идет, выходите навстречу ему. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 6. Или об этом он здесь говорит, или о том, что тогда, когда ангелы будут служить при воскресении, совершится нечто подобное тому, что бывает при царе. Именно Бог скажет «Да воскреснут мертвые». И это будет приведено в исполнение не силою ангелов, а его слова, подобно тому, как если бы царь повелел и сказал «пусть выйдут заключенные, и пусть слуги изведут их», то они исполнили бы это не своей властью, а вследствие повеления царского. Об этом и в другом месте говорит Христос, «и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 31. «И повсюду видишь ангелов, поспешающих исполнить повеление Божие». Следовательно, архангел, как полагаю, есть начальник посланных, который будет взывать к ним, Готовьте всех, судья предстоит. Что значит «в последней трубе»? Значит то, что труб будет много, и что судья сойдет при звуке последней трубы. И мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами. Стихи с 16 по 18. Если Господь намерен сойти, то для чего мы будем восхищены? Чести ради. Ведь и тогда, когда царь въезжает в город, почетные граждане выходят к нему навстречу, а преступники внутри ожидают судью. И тогда, когда возвращается нежный отец, дети, и те, которые заслуживают названия детей, въезжают на колеснице к нему навстречу, чтобы видеть и приветствовать его. А те из домочадцев, которые оскорбили его, остаются дома. Мы понесемся на колеснице отца, как он подъел самого Господа на облаках, Деяния святых апостолов, глава 1, стих 9, так и мы восхищены будем на облаках. Видишь, какая честь! Мы и встретим сходящего, и что всего радостнее, ибо вовек милость его. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы его? Псалом 105, стих 2. Каких великих благ удостоил он род человеческий. Прежде восстанут умершие, и таким образом все вместе встретят его. Авель, умерший прежде всех, выйдет тогда навстречу вместе с оставшимися в живых, так что они при этом не будут иметь никакого преимущества. И истлевший, столько лет лежавший в земле, встретит его вместе с живыми, равно как и все прочие. Если они ждали нас, чтоб и мы увенчались, как говорит апостол, в другом месте, Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства, послание к евреям, глава 11, стих 40, то тем более должны мы подождать их. Или лучше, они нас ждали, а мы их не будем, потому что воскресение произойдет вдруг, во мгновение ока. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 52. Слово же «соберутся» показывает, что воскреснут повсюду. Собраны же будут ангелами. Следовательно, воскресить есть дело всемогущего Бога, повелевающего земле возвратить вверенное без всякого содействия слуг. Подобно тому, как было и тогда, когда Господь воззвал к Лазарю: «Лазарь, иди вон». Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 43. А привести воскресших будет дело слуг. Но если ангелы повсюду будут обтекать землю и собирать воскресших, то как же говорится здесь, что воскресшие восхищены будут? Они восхищены будут после того, как Господь сойдет, после того, как все народы собраны будут. Все это произойдет вдруг, и при том так, что никто наперед не будет знать. Только когда увидят, что земля колеблется, что прах опять соединяется в один состав, в то же время повсюду восстают тела без всякого с чьей-либо стороны содействия, а только по велению Господа, которого одного довольно, чтобы землю, преисполненную мертвых тел, освободить от этого бремени, представь, в самом деле, что все умершие, сколько ни будет их от Адама и до пришествия Господня, восстанут тогда с женами и детьми, когда, говорю, увидят такое на земле смятение, тогда только узнают, что наступил конец мира. Поэтому, как они ничего наперед не могли предвидеть касательно рождения по плоти Господа, так и тогда ничего наперед не узнают. Второе. Итак, Когда это произойдет, тогда и будет глас архангела, повелевающего ангелом и взывающего. И будут трубы, или лучше, звуки труб. Какой страх, какой ужас обнимет тогда оставшихся на земле. Одна берется, а другая оставляется. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 41. И один возьмется, а другой оставится. Евангелие от Луки, глава 17, стих 36. Каково будет состояние душ их, когда увидят, что другие будут восхищены, а они будут оставлены? Не больше ли всякой гиены приведет это их в ужас? Представим себе в мысли, что это уже теперь совершается. Если внезапная смерть, разрушение городов от землетрясения и другие ужасноводящие события столько поражают наши души, то каково будет состояние нашей души тогда, когда увидим, что земля разверзается и ее поверхность покрывается всеми умершими, когда услышим звук труб и глаз архангела, который громче всякой трубы, когда увидим, что небеса свиваются и грядет царь всяческих, Бог. Вострепещем, умоляю вас, и убоимся так, как будто это уже ныне свершается. Не станем успокаивать себя тем, что это еще не скоро будет, ведь если это неминуемо должно быть, то замедление нисколько нам не поможет. Какой тогда будет страх, какой ужас? Видали ли вы когда-нибудь ведомых на смертную казнь? Каково бывает, полагаете вы, состояние их душ, когда они проходят путь до места казни? Не мучительнее ли оно всякой смерти? Чего бы ни решились они и сделать, и претерпеть, чтобы только избавиться от этой мрачной участи? Я слышал от многих, которые по милосердию царскому возвращены были назад с места казни, что они в то время и людей не узнавали. В таком смятении, ужасе и трепете находилась их душа. Если же телесная смерть так ужасает нас, то что будем ощущать, когда наступит смерть вечная? Но что я говорю о ведомых на казнь? Их окружает в то время толпа народа, из которого многие даже не знают их. Но если бы кто проник в души их, то, конечно, он не остался бы ни столько жестоким, ни столько безжалостным, не столько неустрашимым, чтоб не возмутиться самому и не почувствовать страха и скорби. Поэтому, если в такой степени приходят в смущение совершенно посторонние люди, тогда, когда другие умирают смертью, ничем не отличающуюся от сна, то каково будет наше состояние, когда мы сами подвергнемся гораздо большим мучениям? Невозможно, поверьте, невозможно словами изобразить этого страдания. Правда, говорят, но Бог человеколюбив, и ничего подобного не случится. Следовательно, напрасно об этом и написано? Нет, говорят, но это только угроза, чтобы мы вразумились. Если же мы не вразумимся, а будем коснеть во зле, то скажи мне, уже ли Бог не пошлет наказание? Следовательно, он и добродетельным не воздаст награды. Воздаст, говорят, потому что ему свойственно благотворить и сверх заслуг. Таким образом, это на самом деле и непременно последует, а наказаний вовсе не будет. И говорится об них только ради угрозы и внушения страха. Не знаю, чем мне уверить вас. Если скажу, что червь их не умрет, и огонь не угаснет. Евангелие от Марка, глава 9, стих 44. Если скажу, что пойдут в огонь вечный, если укажу на богача, уже претерпевающего наказание, вы скажете, что все это только угроза. Чем же мне уверить вас? Поистине, это сатанинская мысль, тщетно ласкающая милосердием и повергающая в беспечность. Как же нам истребить ее? Если приведем что-нибудь из Писаний, вы скажете, что это сказано в виде угрозы. Но так можно рассуждать о будущем, а о том, что уже сбылось и вполне совершилось, вовсе нельзя. Все вы слышали о потопе. Неужели и об этом сказано в виде угрозы? Неужели его на самом деле не было? И допотопные люди много подобного говорили. И в продолжении 100 лет, когда строился ковчег, сплачивались деревья и проповедовал праведник, никто не нашелся, кто бы поверил. Но так как они не поверили угрозе на словах, то понесли наказание на деле. То же будет и с нами, если не станем верить. Потому-то Господь и сравнивает свое пришествие со днями Ноя. Подобно тому, как некоторые не верили тому потопу, так и ныне не верят многие потопу Гиенскому. Уже ли это только угроза? Уже ли на самом деле этого не было? Уже ли тот, кто послал тогда такое неожиданное наказание, тем более не пошлет его ныне? Ведь то, что делается теперь, нисколько не извинительнее того, что было тогда. Почему? Потому что тогда вошли, сказано, сыны Божии к дщерям человеческим. Бытие, глава 6, стих 4. И это смешение было тяжким преступлением. А ныне нет ни одного вида зла, на который бы люди не решились. Итак, верите ли вы, что потоп был? Или вам кажется это басню? Но и горы, на которых остановился ковчег, я разумею, горы Армении, свидетельствуют о нем. Третье. Впрочем, из великого множества свидетельств я приведу и другое, которое будет яснее указанного. Путешествовал ли кто-нибудь из вас, когда по Палестине? Я уже не буду больше доказывать посредством слов, а посредством событий. Хотя первые и достовернее последних, так как то, что говорит Писание, достовернее того, что мы видим. Итак, путешествовал ли кто-нибудь из вас, когда по Палестине? Думаю, что путешествовал. Что же? Пусть те из вас, которые видели те места, будут мне свидетелями пред теми, которые там не были. Выше Аскалона и Газы, при самом устье реки Иордана, есть некая обширная и плодоносная страна, или лучше сказать, была, потому что теперь она не такова. Эта страна действительно была похожа на рай. Лот возвел очи свои, сказано, и увидел всю окрестность Иорданскую, что она вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень. Бытие, глава 13, стих 10. Эта-то страна, цветущая, не уступающая никаким странам, равняющаяся плодородием раю Божию, теперь пустыннее всех пустынь. Правда, растут там деревья и приносят плод, но этот плод — памятник гнева Божия. Там растут гранатовые яблоки. Разумею, и дерево, и плод, которые имеют прекрасную наружность и незнающему подают многие надежды. Но когда возьмет кто-либо их в руки, то, разломив, не найдет никакого плода, а прах и пепел, обильно в них накопившийся. Такова там и вся земля. Даже если возьмешь камни, то и те найдешь превращены в пепел. Но что я говорю о камне, о деревьях и земле? Там и самый воздух, и вода подверглись такой же бедственной участи. Подобно тому, как тело, которое подверглось действию огня и сгорело, хотя и сохраняет среди огня прежний вид и образ, и величину, и соразмерность частей, но жизни вовсе не имеет, так точно и там видишь землю, но в ней нет ничего свойственного земле, а все прах. Видишь деревья и плоды, но они ничего не имеют свойственного деревьям и плодам. Видишь воздух и воду, но они не имеют ничего свойственного ни воздуху, ни воде. потому что и они превратились в пепел. Как же мог сгореть воздух? Как могла сгореть вода, оставаясь водою? Сожигать можно только деревья и камни, а воздуха и воды никак невозможно, невозможно для нас. А для сотворившего их возможно. Итак, воздух там — не что иное, как огонь, и вода — огонь. Все бесплодно, все пусто, все служит образом гнева, прежде бывшего знамением грядущего. Неужели и это угрозы только на словах? Неужели и это пустой звук слов? Для меня не невероятно и прежде сказанное, и невиданное мною столь же достоверно, как и виденное. А неверующего может убедить только это последнее. Кто не верит в гиенну, тот пусть подумает о Содоме, пусть вспомнит о Гоморре, об этом прежде бывшем и еще до сих пор продолжающемся наказании. Это служит предзнаменованием тому, что мучения будут вечны. Тяжела эта речь? А разве это не тяжело, когда ты говоришь, что нет гиенны, но Бог только угрожает ею, когда ты развязываешь руки у народа? Ты сам своим неверием принуждаешь меня сказать это. Если бы ты верил словам Христовым, то я не был бы вынужден приводить тебя к вере, ссылаясь на события. Но так как ты уклоняешься от первых, то волею или неволею должен будешь поверить последним. В самом деле, что ты можешь сказать о Содоме? Хочешь ли знать и причину, ради которой случилось это? Был один грех, конечно, тяжкий и проклятие достойный, однако ж один. Жившие тогда пылали неистовую страстью к отрокам и за это потерпели такое наказание. А ныне совершается множество грехов и равных этому, и тяжелее его. Ужели же тот, который за одно прегрешение излил такой гнев и не обратил внимания ни на мольбы Авраама, ни на живущего в том городе Лота, который для сохранения чести рабов его отдавал на поругание собственных дочерей, пощадит нас, когда мы совершаем столько грехов. Подлинно, такая мысль есть насмешка и пустословие, заблуждение и дьявольское обольщение. Хочешь ли я приведу тебе и другой пример? Конечно, ты слышал о фараоне, египетском царе. Следовательно, знаешь и о казни, какая постигла его, равно как и о том, как он потонул в Черном море со своими колесницами, конями и со всем своим воинством. Хочешь ли знать еще другие примеры? Он, может быть, был нечестив, и даже не только может быть, а действительно был нечестив. Хочешь ли знать, что наказание постигает и тех, которые, хотя и веруют в Бога и внимают Его учению, однако живут неправедно? Послушай, что говорит Павел. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стихи с 8 по 10. Если блуд и ропот были столь гибельны, то чего не произведут наши грехи? Если же Бог не посылает теперь наказание, не удивляйся, потому что те не знали о гиенне, и потому немедленно подвергались наказанию. А ты, когда согрешишь, хотя бы здесь и не подвергся никакому наказанию, будешь там наказан. Затем, уже ли тот, кто подверг столь строгому наказанию тех, которые менее были опытны и не так много согрешали, простит нас? Это было бы не согласно с разумом. Мы заслуживаем большего наказания, хотя бы совершили такие же грехи, как и они. Почему? Потому что мы сподобились большей благодати. А когда мы согрешаем и больше, и тяжелее их, то какому наказанию мы должны подвергнуться. Те, впрочем, пусть никто не думает, что я, говоря так, удивляюсь им или извиняю их, нисколько, когда Бог наказывает, то тот, кто держится противоположного мнения, делает это по наущению от дьявола, следовательно, я говорю это не с той целью, чтобы хвалить или извинять их, но чтобы показать собственное наше развращение. Те, говорю, если и роптали, то делали это, когда странствовали по пустыне, а мы ропщим, живя в Отечестве и пребывая в собственных домах. Те, если и блудодействовали, то делали это, когда едва удалились от египетских мерзостей и почти еще не слыхали этого закона, а мы блудодействуем, приняв от предков спасительные заповеди, следовательно, достойны большего наказания. Хочешь ли знать и другие казни, какие они претерпели в Палестине: голод, мор, войну, плен, как у вавилонян, так и у ассириян, бедствие от македонян при Адриане и Веспасиане? Хотелось бы мне, возлюбленный, рассказать тебе еще нечто, но боюсь, чтоб ты не удалился от меня, и потому прежде того расскажу другое. «Был некогда голод, — говорит Писание, — и царь обходил городские стены. Тогда жена некая, приступив к нему, сказала следующие слова. «Царь, та женщина говорила мне, отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра. И сварили мы моего сына, и съели его. И я сказала ей на другой день, отдай же твоего сына, и съедим его, но она спрятала своего сына». Четвертая книга Царств, глава 6, стихи 28 и 29. Что ужаснее этого несчастья? Еще в другом месте говорит пророк: руки мягкосердых женщин варили детей своих. Плач Иеремии, глава 4, стих 10. Итак, ежели иудеи понесли такое наказание, то не подвергнемся ли мы гораздо большему? Четвертое. Хочешь ли знать и о других бедствиях, которые постигли их? Прочти Иосифа Флавия, и узнаешь всю их плачевную историю. По крайней мере, этим, может быть, уверим тебя, что гиенна существует. Посуди сам, если иудеи подвергались наказанию, то почему мы должны остаться ненаказанными? Или как это возможно, чтобы мы не были наказаны, хотя больше их согрешили? Не потому ли так думаем, что наказание только ожидает нас впереди? Но если угодно, я покажу и то, как наказываемы были разные лица порознь. Каин убил брата. Подлинно ужасное преступление, кто станет отрицать это? Зато он понес наказание и тяжкое, и равняющееся бесчисленным смертям, такое, которому он тысячу раз предпочел бы смерть. Послушай, что он сам говорит. «Теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Бытие, глава 4, стих 14. Но скажи мне, не делают ли многие и теперь того же, что и он? Не то ли самое делаешь, когда убиваешь брата, не плотского, а духовного? Не убиваешь ли ты его, хотя не оружием, а иным образом, когда, будучи в состоянии утолить его голод, ты пренебрег этим? Итак, что же, разве ныне никто не завидует брату? Разве никто не подвергает опасности его жизнь? Правда, они здесь не несут за это наказание, но будут наказаны. Затем один, который не знал ни письменного закона, ни пророков, не видел великих знамений, подвергается такому тяжкому наказанию, а другой, который совершил такое же преступление и даже не вразумился такими примерами, неужели останется ненаказанным? Где же правда Божия? Где его благость? Еще некто, собиравший дрова в субботу, был побит за то камнями, несмотря на то, что заповедь о субботе не столько важна и ниже обрезания. Итак, собиравший дрова в субботу был побит камнями. Между тем другие, которые часто совершали бесчисленные противозаконные поступки, отойдут без наказания. Поэтому, если нет гиены, то где правосудие? Где беспристрастие? Притом Господь подверг подобному наказанию многих других, которые не хранили суббот. Еще другой, некий сын Хармиев, Ахар, за то, что украл вещь, принесенную в дар Богу, был побит камнями со всем родом. Что же, уже ли после того не было ни одного святотатца? Еще Саул, пощадивший врага, вопреки Божию повелению, понес тяжкое наказание. Уже ли же после того никто не щадил врагов? О, если бы мы только это совершали и не пожирали, став лютей и зверей друг друга, вопреки Божию повелению. Однако никто не пал за это на брани. Еще сыновья Илия потерпели самое тяжкое наказание вместе с своим отцом за то, что вкушали мясо прежде кождения. Но уже ли после того не было ни одного отца, не радеющего о детях, или не было детей развратных? Однако никто не понес наказание. Когда же они понесут, если нет гиены? Можно привести еще бесчисленное множество других примеров. Что же, разве Анания и Сапфира не тотчас были наказаны за то, что утаили часть из того, что посвятили Богу? Но уже ли после того никто не сделал ничего подобного? Отчего же они не понесли равного наказания? Итак, убеждаешься ли ты, что есть гиена, или нужно тебе больше примеров? Обратимся же к тому, что не предано письмени, а свершается теперь в жизни. Нам ведь нужно отовсюду обозреть этот предмет, чтобы вследствие неблагоразумного снисхождения не нанести себе самим вреда. Не видишь ли многих в несчастье, изувеченных, претерпевающих многоразличные бедствия, между тем, как другие наслаждаются благополучием? Почему одни наказываются за убийство, а другие нет? Послушай, что говорит Павел. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 24. Сколько смертоубийц избежало наказания, сколько расхитителей гробниц. Но оставим это. Сколько неизвестно тебе таких людей, которые претерпевают жестокие наказания. Одни подвержены долговременной болезни, другие — беспрестанным мукам, иные — иным бесчисленным бедствием. Поэтому, когда ты увидишь, что какой-либо человек дерзнул совершить подобное тому, что они сделали, или еще большее, и не понес наказания, то не согласишься ли, даже против воли, что гиена существует? Представь себе тех, которые здесь до тебя тяжко были наказаны. Помысли, что Бог нелицеприятен, и что ты, совершив бесчисленные преступления, не потерпел никакого наказания, в твоем уме родится мысль о гиене. Бог так глубоко всеял ее в нас, что никогда не было ни одного человека, который бы не имел понятия о ней. И поэты, и философы, и баснописцы, и все вообще люди рассуждали о воздаянии за гробом и говорили о наказании многих в аде. Если же сказанное ими баснословно, то не баснословно то, что мы сказали. Это я говорил вам не потому, чтобы только навести на вас страх и привести в уныние ваши души, но чтобы соделать их и более воздержанными, и кроткими. Я сам, даже больше других, желал бы, чтобы не было наказания, Почему же? Потому что каждый из вас страшится только за свою душу, а я буду подлежать ответственности и за это предстоятельство. Так что мне более всех невозможно избежать гиенны. Но быть не может, чтобы не было наказания и гиенны. Что мне делать? Опять рождается сомнение. Опять говорят, где же Божие человеколюбие? Везде. Но об этом я более поговорю в другое время, чтобы не затемнить слова о гиенне. Теперь же пусть не пропадает польза, какую ныне мы получили из сказанного о гиенне, так как немаловажная польза убедиться в существовании гиенны. Памятование сказанного о ней, постоянно пребывая в ваших мыслях, как некое едкое лекарство, будет истреблять всякую злобу. Воспользуемся же этим лекарством, чтобы, очищая им свое сердце, мы сподобились увидать, чего ни око не видело, ни ухо не слышало, ни на сердце человеку не входило. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. Чего и досподобимся все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.